Наука-каталогия в прямом эфире в активной фазе накопления материала, а также обобщение терминологии. Добрый вечер. Прошлый эфир породил несколько формулировок, которые в науку-каталогии вписываются идеально. Во-первых, очень хороший, очень добрый, прекрасно отрифмованный стишок. Кота отвлечения, если не лечение, то уж точно увлечение. Прекрасно. Кота-четверг, кота-доброта, кота-стабильность. Раз, два, три, четыре, пять. Котиков идем искать. Ну, вот тут одно тельце лежит. Оно прям сразу здесь начинается практически вот с этого эфир. Тельце залегло, потому что оно гастрономически насыщено. Оно прекрасно себя чувствует. Вот вы видите, да, тут вот пяточки только что вот как надо себя повели. И, как всегда полагается, коты – это не самая динамичная картина. Хотя мы привыкли к тому, что у кота есть определенная динамика. Но вот здесь... Была попытка перевернуться на спину, но животик переполненный не дал. Дал. Вот. Вот. Вот это я понимаю. Вот это в науке каталогии приветствуется как очень даже правильное отношение к жизни, а также к аудитории. Так, я пытаюсь камеру поставить. Вот. Вот. И какой взгляд. Какой взгляд. Второй участник. Это как раз объект науки. Внимание, он застигнут недалеко от мест базирования и кормления. Погружен полностью в тему. Он сейчас занят. Как раз вот хорошая работа профессиональная с погружением. Это говорит о том, что все у него в порядке, но есть определенная гастрономическая недостаточность. Чуть позже мы вернемся к этому вопросу. Пока поговорим о том, что у нас с вами в таком большом количестве интересует нас обоих. Такой прекрасный каталог. Я просто начал уже выписывать термины, именно потому что, ну как же иначе, ну как же. Так, смотрю, тут 39-й слон и худая корова. Не могу позавидовать вашему многогранному нику. То есть, Куашоту, привет. Котинги, вам привет. Расскажите, пожалуйста, про гелик 63-й АМГ. Значит, как передается котингам привет. Вот так вот он передается. Вот. Вот. 63-й гелик не покупается для того, чтобы ездить. Вам что, не на чем больше? Машин других нет. Гелик, тем более 63-й, АМГ, покупается только с единственной целью. Только. Вах! Чтобы выпендриться. Потому что нормально, хорошо ехать. В том числе преодолевая препятствия на машине с тремя блокировками, можно на огромное количество японцев, на массе другой очень приличной техники. А выпендриться так, чтобы сдохло все живое, желательно на гелике, на АМГшном. Про него что-то рассказать? Четыре колеса, мотор, ценник. Починить за обычные деньги не получится. Сказать, что машина со всеми удобствами – нет. И если вы искали транспортное средство, то вы, конечно, ошиблись. А если вы искали эквивалент пафоса, то все остальное не имеет никакого значения, потому что подходить к Rolex'у с точки зрения точности времени бесполезно. Rolex от Swatch'а, от Citizen'а не отличается ничем. Ну, единственное, что Rolex чуть менее точен, чем Citizen. Время показывает практически в одних и тех же пределах. Один делает это за 3 евро, другой делает за 100 тысяч евро. И гелик, даже не важно, он вообще заводится или нет, это... Ах, какая машина! Ну, собственно, рассказать практически нечего. Юсик Кушнерук – это тот самый святой человек, который спасает животных от этой войны. Юсик в Украине каждый день ходит и подбирает собак в первую очередь, и котиков заодно. Так, и поскольку Юся специализируется именно на собаках, она пишет: благодаря вашей передаче в моем доме тоже когда-то поселится котенок, мягенький животик, котик-мягенький животик. Вы когда-нибудь жили в доме на колесах? Вот тут вопрос, какие плюсы и минусы. В автодоме очень тяжело жить, потому что автодому рознь, но ведь это же попытка сымитировать квартиру. Поэтому нам хочется, чтобы автодом был со всеми удобствами. Спать, в принципе, можно и даже в спальном мешке где-нибудь под кустом. А здесь крыша над головой, кровать, но дальше коммунальное удобство, горячая, холодная вода, душ, плита, и каждое утро хочется все-таки под душем постоять, а каждый вечер хочется под душем постоять, а в течение дня 100 раз руки вымыть, а заодно там клубнику с огорода и посмотреть еще телевизор. И вот это очень серьезные проблемы. В Европе инфраструктура под дома на колесах развернута. Но это довольно тяжело, потому что вы составляете маршрут с тем, чтобы ехать от одной точки до другой, и эти точки, они не асфальтовая площадка, куда вы приехали и просто припарковались. Это инфраструктура, потому что вам нужно слить отработанную воду и почистить туалет, и вам нужно залить свежую воду. И это очень-очень сложно. Это не элементарно. Вот как электромобили, они осложняют нашу жизнь, потому что они не позволяют обретать крылья. Они тебя постоянно якорят. Ты должен приехать и жить на электрозаправке, потому что ты должен постоянно вычислять, знать, вот розовый животик сзади с мявами крадется и занимает наконец-то наше с вами внимание. Электромобиль осложняет жизнь. Он не дает возможности ехать далеко и счастливо. И дом на колесах тоже привязывает вас постоянно к вот этим точкам, где можно слить одно отработку и залить другое. Слить, залить, слить, залить, слить, залить. В промежутках между этим вы счастливы и автономны. Но при этом вы никогда ничего не делаете досыта и до конца. Вы чуть-чуть помылись, чуть-чуть посмотрели телевизор, чуть-чуть поиграли в цивилизацию на открытом воздухе, но это гораздо лучше, чем если бы у вас этого не было. Тем более, что дома на колесах, они же бывают разные, но американский стандарт, он вообще подразумевает, что это именно в первую очередь дом, а потом уже на колесах. А европейский, что сначала на колесах, а потом уже дом. То есть Европа в этом отношении всегда меньше, всегда не с таким размахом, не настолько пафосная. В доме на колесах жить всю жизнь, это только, ну, когда у вас жизненные обстоятельства тяжелые, и вы, например, уехали когда-нибудь на юг Испании, где, ну, мы надеемся, что всегда тепло, хотя это не так. Как элемент приключений – замечательно. А когда, например, я вот еду куда-нибудь по миру со своими котами, то у меня всегда возникает именно желание взять дом на колесах, потому что задача же, чтобы котам было хорошо, в первую очередь, а не мне. Поэтому либо котов оставлять, либо в доме на колесах, чтобы пока я еду, они там валялись где-нибудь на кроватке, спали. И в этом смысле уже не важно, на какие издержки иду я, очень важно, что дом на колесах идеален для перевозки котиков, песиков, а заодно всех остальных. Владимир Трохименко, знаю, вы любите механику. Все же, какой автомат сегодня самый точный, надежный и рекомендуемый? На какие автомобили их устанавливают, интересуют бюджетные, народные автомобили? Народный автомобиль – это символ нищенства, поэтому каждый раз, когда вы обманываетесь некой народностью, это означает, что вы обманываетесь туфтой, которую вам впаривают. Потому что хорошо не то, чтобы не бывает дешево, но если хорошо, то оно не должно быть с компромиссами. А когда оно без компромиссов, тогда оно стоит дорого. И коробки-автоматы в мире… Коробки-автоматы, ну, делает буквально 5 фирм. Европа в основном ездит на Ценрад Фабрик. Две японские, Джатка и этот самый второй, который патентованный американский Борг Уорнер, еще Эллисон, но Эллисон в основном на тяжелую технику. Это как раз американцы, которые умеют ездить на автомате, на танке, на бульдозере, на грузовике. Это вот как раз все Эллисон. И они все, ну, японцы в первую очередь, еще пока умеют, но не хотят, а остальные и не умели, и не хотят делать дешевые коробки. Но здесь цена тоже не является аксиомой, потому что цену назначают всегда с потолка. И когда что-то стоит очень дорого, это тоже проблема. Вот этот конкретный продукт, этот народный автомобиль, он стоит столько, потому что на нем сэкономили, или потому что на него специально снизили цену. Как было произведено вот это ценообразование? Всегда очень тяжело. Но к чему, собственно, вы должны будете прийти в итоге? К тому, что это самообман. Бюджетные машины с хорошим автоматом вы не найдете. И ZF, например, который наполовину автомобилей Европы ставит свои коробки, он делает их с умыслом, чтобы они обязательно развалились. они не ремонтопригодные. Немецкие знаменитые коробки, которые идут на Mercedes, на BMW, это как раз такой элемент позорища. И у Mercedes, и у BMW стоит одна и та же коробка передач. Но при этом там мерседесовская, а это BMW-шная. Или наоборот, это BMW-шная, а та мерседесовская. Хотя это одна и та же. И они сделаны с таким расчетом, чтобы обязательно было огромное количество проблем. Потому что у коробки передач, например, пластиковый картер будет, будет силумин, и будет огромное количество пластиковых, пластмассовых, одноразовых втулок, и все это будет очень хорошо работать первое время, а потом развалится. А ремонтировать это нельзя, ты должен приехать к капитальному дилеру, отдать агрегат, получить новый по цене самолета, а ее отправят коробку уже на, в заводских условиях, переборку и капремонт. А Исин в этом отношении очень сильно выигрывал до недавнего времени, и, наверное, если вы будете разбираться в конструкции автомобилей, там, где вы в европейской машине найдете японскую коробку Aisin, скорее всего, ближе всего будете к идеалу. Это не значит, что вы найдете дешевую бюджетную машину с безупречной коробкой. Но когда концерн Stellantis и, в первую очередь, французы Peugeot Citroën от своих привычных коробок перешли на Aisin, когда на Aisin оказалась половина группы Volkswagen, это говорит о том, что, причем Volkswagen пнул под зад подальше своего немецкого производителя ZF и ушел к японцу Aisin. Jatka, она специализируется, японская, больше на вариаторах, а Aisin все еще на автоматах. И если вы в конструкции машины где-нибудь найдете Aisin, скорее всего, это будет лучше из возможного. Скорее всего. Потому что Aisin тоже не будет делать просто так гениальную коробку, которая живет в веках, все умерло, а коробка осталась. Ну, закон капитализма, но не об этом. Еще вопрос: амортизаторы Кони. Так. Нашел газету «Автолюбит» 90-х годов. Очень интересный материал об установке Кони на ВАЗ-2109. После этого в прессе не находил подобных статей. Это потому, что «Автолюбит» перестал о них писать, а все остальные не настолько умны, как журналистский коллектив «Автолюбит», чтобы вникать в конструкцию настолько глубоко. «Автолюбитники» очень много писали и про «Кони», и про «Бильштейны», и про «Саксы». И это всегда была очень большая проблема, потому что мы же с вами хорошо разбираемся в конструкции машины, и хочется, чтобы и приводной ремень был максимально лучшей фирмы, и амортизаторы для нас очень важно, и мы всей страной раньше разбирались в этом и смотрели, так все-таки Кони или Бильштейна поставить, или, может быть, Саксы, или, может быть, Монро, потому что Монро тоже молодцы, и на российский рынок это один из немногих рынков в мире, куда эти фирмы выходили под собственным лицом. Они говорили, а мы для вас, для всей номенклатуры ваших автомобилей, для российского рынка делаем амортизаторы Кони, Монро, Бильштейна и далее по списку. И в других странах, ну, например, немцу начать разговоры, рекламную кампанию бесполезно. Нужно уговаривать конечного продавца, например, дилера, чтобы он просто работал, подписал дилерский контракт с компанией Кони, которая поставляет амортизаторы. А клиенту без разницы, что поставят. А русский клиент мог прийти к дилеру и сказать: ты что там, Бильштейны поставил? А я хочу Монро. Какой кошмар, нужно бежать за Монро. То есть наш клиент, мы с вами более разборчивы и более сориентированы в этом продукте, собственно, в подтверждение этому ваш вопрос. Но когда мы пытаемся найти идеальные амортизаторы, и вот Кони запали вам в память, потому что с ними разбиралась газета «Автолюбит». Газета «Автолюбит» потом разобралась абсолютно со всеми, но вывод лучших и худших нет. И они есть гидравлические, газовые, они есть очень разной степени совершенства, совершенно с разной тарировкой там, по клапану отбоя. Они вообще очень широкого спектра, то есть фирмы, которые занимаются именно производством амортизаторов, не делают какой-то, как это было при советской власти, амортизатор на «Жигули», амортизатор на «Волгу». Нет, 25 позиций, которые подходят под «Жигули», 50, которые подходят под «Волгу». А вообще вот, товарная номенклатура имеет там ширину модельного ряда в 1000 разных вариантов. И у всех все одинаковое. Нету того, кто вырвался вперед на 5 поколений. И у всех гидравлические будут практически одинаковые. Одноходовые будут практически одинаковые. Двухходовые, если вы знаете, о чем речь, практически одинаковые, газовые, практически одинаковые. И можно подобрать всегда жестче, мягче, те, которые регулируются, там специально есть гайки, нужно уметь крутить, и те, которые не регулируются, и хочется выиграть, сказать, я знаю лучшую фирму, которая делает лучшие в мире амортизаторы, и когда я куплю их на свою машину, то вот здесь у меня точно голова не будет болеть, потому что все остальное развалится, кроме этих амортизаторов. Не получится. И если посмотреть, ну, например, как на конвейере заводов того же самого Мерседеса идет, на часть машин идут Монро, на часть идут Саксы, на кого-то идут Кони, на кого-то Бильштайны, на кого-то что-то еще. Потому что под конкретную модель был объявлен тендер и сказали, ну, пожалуйста, ребятки, сделайте нам хорошо, и даже красиво, и даже подешевле, и выяснилось, что вот под это больше всего подходит Бильштайн, а под то подходит Кони. И как мы очень любим, когда мир черно-белый, то есть вот эти хорошие, а все остальные плохие. Не-а, они все хорошие. Как только они сделаны не в России, они сразу все хорошие. Александр Измайлов. Почему Kia, Ford и другие недорогие автомобили в Америке живут до 150 тысяч миль? Это проблема с низкооктановым топливом или что-то другое? Не все недорогие машины в Америке живут 150 тысяч миль. Но, например, у Форда это умысел. Форд заявил, что предел, ресурс двигателя максимальный, причем не даже на маленьких машинках. Ну, тем более Америка, что значит маленькие машинки? Это европейская модельная линейка, маленькие раньше были. Часто, ну, Ford Focus – это последнее, что осталось. И Mondeo сейчас уже заканчивается. Современный Ford – это кроссоверы и внедорожники. То есть это Ford Kuga, Ford Puma. Это всякие там, ну, дальше уже эскейпы, эксплореры и F-150 во всем своем величии и с двигателем V8. И у них, у Фордов, тем не менее, было объяснение с клиентом, что рубеж, который мы определили, 260 тысяч километров. Ну, это практически вот как раз близко к 150 милям. То есть мы компанией Ford считаем, что при любых нагрузках, коммерческий транспорт, частный, легковая машина, грузовик. 260 тысяч – это предел. А дальше пусть сдохнет. И дальше клиент обязан уже пойти купить следующую машину. Но в коммерческом транспорте 260 тысяч километров пробега – это один год работы. То есть каждый год покупать себе по новому Форду, новый Ford Transit, например. Это как раз с транзита пришло. Вот европейская машина, ну, в Америке он тоже есть, Ford Transit. Транзит первым заявил, что в результате очень серьезных работ над ресурсным двигателем нам удалось достичь гарантированного пробега в 260 тысяч километров. Да руки за это оторвать. Позорище какое. Форд эту идеологию продвигает как правильное решение. Ну, потому что 260 тысяч – это достаточно. Это позорище. Но это позорище, тем не менее, является официальной стратегией фирмы. Причем, я понимаю, если бы это касалось, например, легкового модельного ряда, когда обновление машины идет рестайлинг через 5-6 лет, замена на новую машину через 7-9. То есть машины устарели, новые стандарты зеленых и голубых навязали нам новые правила игры, поэтому мы должны укладывать конструкцию в новые требования, и за счет этого у нас автомобиль меняется кардинально. Предыдущее поколение сильно уступает нынешнему, и вот за эти 10 лет происходит смена таким витком, когда мы прыгаем практически через две ступеньки. С двигателями так не происходит. Двигатели живут, в отличие от кузова, в который его ставят, десятилетиями. Вот та же самая Америка, например, на двигателе Хеми ездит с 55 года. И это все тот же самый Хеми. Хотя уже на дворе 2025 год. То есть вот эти вот десятилетия, которые скоро закончатся тем, что, слушайте, вы уже под 100 лет. Через 70 лет двигателю. А двигатель все тот же. И он укладывается в экологические нормы. Он, тем не менее, на длинных штангах, на толкателях, это тот самый, 55-го года. А там вот эти все двигатели, биг-блоки и смол-блоки, это как раз вот американский консерватизм, который говорит о том, что кузов у нас современный, машина у нас современная, а к двигателю не лезьте. И когда Ford говорит 260 тысяч – это предел, это позорище. У корейцев не так. И когда корейцы, например, приходили на американский рынок, то фирма Hyundai решила, что они сделают Sonata эталоном по ресурсу. И Consumer Report будет констатировать, а также, ну, все остальные рейтинги надежности старых автомобилей, что Sonata в веках не ломается. Они этого добились. Они сделали ставку на двигатель 2.5, а потом, в конце концов, на все остальные двигатели, ну, 2.5 просто такой стартовый, ну, самый маленький моторчик такой, вот до магазина доехать, 2.5. Хорошая шутка была. Двухлитровым бывает только сок. Ну, вот 2,5-литровый двигатель. И Hyundai Sonata, если посмотреть рейтинги надежности, среди 5-летних она в тройке сильнейших, среди 7-летних она в тройке сильнейших, среди десятилетних она в тройке сильнейших и так далее. Корейцы сделали двигатель для Соната неубиваемым. И, ну, широкими мазками вы описали ситуацию с американским рынком, где 150 тысяч, бац, и умерло. У всех по-разному. Но не забывайте, что среднестатистический американский клиент, он неплохо водит, но он вообще ничего не понимает в конструкции автомобиля. Вообще. И запороть двигатель, ну, массово не получится. Сонату не сломать, а все остальное, конечно, убить можно. Но почему бы не убить, что бы то ни было, к пробегу в 150 тысяч. Ну, просто я с вами косвенно не согласен с тем, что это аксиома. Это набор разрозненных частных случаев. Также, может, знаете, в разных странах, это опять-таки Александр Измайлов, отличается частота на брелках. В килогерцах 313, 433, 868. В каждой стране свои стандарты, но в основном это разница даже не стран, а континентов. В Америке одна частотность, в Европе другая частотность, потому что так принято. Не может быть, чтобы мир был одинаковым. То же самое, как по классам вязкости масел. Свои стандарты, есть американские стандарты, есть САЕ, есть IP, и они не всегда взаимозаменяемы. Это, в конце концов, у кого-то в милях, у кого-то в километрах. Почему? Да не почему. Да вот так получилось. Всегда есть оправдание, потому что эти частоты заняты, гражданский диапазон, в нем еще обязательно что-то где-то у кого-то как-то работает. В Европе сложилось таким образом, в Азии сложилось по-своему, а в Америке каким-то третьим образом. Но это на самом деле злой умысел людей, которые у нас с вами на глазах разыграли то же самое сценарий многократно, просто он наиболее доказуем, когда создавали зарядники для сотовых телефонов. Не получилось же договориться сразу на старте. Каждый же во что горазд. У Nokia свой разъем, у Samsung свой разъем, у iPhone свой разъем. И все глотничали, дрались, и ни в коем случае эту взаимозаменяемость не допускали до последнего. Просто пока законодатель не вмешался и не сказал, стоп, ну хватит уже. Ну вот дурака-то не валяйте, давайте разъем по заряднику будет одинаковый. Ну ладно, сказали они, и то сыграли очень непочестно, потому что, если посмотреть, не всегда и не все вот так вот из бочки, взятое со дна, подходит, например, к iPhone и к Samsung одновременно. Ничего подобного. Очень часто там бывает конфликт. А иногда бывает такой умысел, когда просто чуть заглублена длина, то есть и туда ты вставляешь стандартный разъем, просто не достает. Вроде как лезет, а зарядки нету. А законодатель по этому поводу ножкой не топнул, ну, значит, так оно и будет. То есть умышленно не договорились, чтобы, не дай бог, не получилось одинаково и удобно, потому что не получается зарабатывать. Если ты купил себе один зарядник, потом от Samsung перешел к iPhone и наоборот, а у тебя зарядник все тот же, а продают сейчас в основном без зарядника, то, значит, на тебе нельзя содрать седьмую шкуру подряд. То же самое везде, где только можно, с классами вязкости, с ГОСТами, со стандартами и в том числе с частотностью по брелкам. Так, Антон Никитин. В книге «О вкусной и здоровой пище» издание 60-х обратил внимание, что очень подробно описывается алкоголь, в том числе и водка, что подо что подходит. У меня остался такой неприятный осадок, как будто народ спаивали на уровне государства, чтобы сузить кругозор и интерес людей, чтобы не задавали лишних вопросов. Сам я 87-го года рождения. И еще в тему алкоголя добавление спирта в бензобак, насколько целесообразно. Смотря какого спирта, целесообразно, именно поэтому Бразилия, например, ездит на смеси бензина с тем самым спиртом, и у них свое октановое число, своя физика процесса, и Бразилия как раз она отличается тем, что пробует до последнего ездить с акцентом на спирт. То есть целесообразность в этом действительно есть. По поводу спаивания населения, государственная монополия была при советской власти. Сейчас нет государственной монополии на алкоголь. Сейчас ты можешь в том числе заниматься самогоноварением, а тогда, это с Ленина началось, государственная монополия на алкоголь, потому что государству очень нужны были эти деньги. Тем более производство водки, помните, развел спирт водой и получил в три конца, потому что это очень дешевый процесс, чисто технологически он несложный. И спирт сам по себе тоже недорогой, разбавленный водой и подаван недорогой. Государство очень хотело заработать. Но здесь вопрос в том, насколько вы подвержены вообще влиянию. Вот когда Ролан Быков снял фильм «Чучело», дискуссия в обществе, вот уже тогда нюхнувшего перестройку и позволившего себе развязать языки, раньше-то молчали, смотрели и кивали, а тут поспорить. И Ролану Быкову пришло огромное количество обвинений. Вы своим фильмом показали негодяйство детей и тем самым испортили нам воспитательный процесс. Мы воспитывали своих детей в идеалах, а вы эти идеалы растоптали. Вы показали неидеальных детей. На что Ролан Быков им ответил: ну и грош цена вашему воспитанию, если одним фильмом это все можно было разрушить. Если одной книгой можно сделать из человека алкоголика, значит, грош цена этому человеку. Но, с другой стороны, не все люди сильные, очень многие люди слабые. Но если человек сориентирован стать алкоголиком, он найдет в том числе оправдание, прочитав книгу. Хотя, скорее всего, для этого книгу читать не надо, и вряд ли он читал бы книгу о вкусной и здоровой пище, которая является скорее женским чтивом, а женщины в алкоголизме замечены меньше и не столь азартны в употреблении алкоголя, как мужики. Поэтому, как 125-я причина, оправдывающая алкоголизм, книга с такими акцентами и такой подачей не то чтобы сыграла, но имела место. На самом деле, конечно, нет. В советской жизни спивались, не прочитав книгу. Спивались от того, что в советской действительности без допинга выжить было невозможно. И сейчас опять невозможно. Сейчас очень важно напиться, уколоться и забыться, чтобы не видеть, не думать, не знать и не чувствовать. А тем более, когда ты видишь, знаешь, понимаешь и чувствуешь, тогда тем более надо выпить, чтобы по-прежнему не знать, не чувствовать и не реагировать. Но книга – это источник знаний, никак не повод для алкоголизма. Не знаю, как это вас прочитать. Раньше на ралли «Дакар» выигрывала почти ежегодно призовые места команда «КамАЗ-Мастер». Подскажите, в чем феномен? Хороший грузовик от «КамАЗа», отличные пилоты. Котикам привет. Котики? Смотрю, где котики. «КамАЗ-Мастер» – это отдельный бизнес. Был гениальный Семен Якубов, который создал внутри разваливающегося, ни на что не способного предприятия, под его вывеской, шикарный бренд «КамАЗ-Мастер». В «КамАЗе», в самом автомобиле от «КамАЗа» было только название и очертание кабины. Иногда рама. Двигатель, мосты, коробка, амортизаторы, проводка. То есть весь автомобиль. Это был импорт. Там двигатели Липхер, коробки ZF, естественно. Мосты, помню, с миру по нитке. То есть сама по себе машина была заведомо лучше, потому что она не имела никакого отношения к совку. Почему в Дакаре выигрывал КамАЗ, и почему не только в Дакаре, почему на огромном количестве ралли международного уровня заводская команда КамАЗа выигрывала? Потому что довольно часто она была единственной заводской командой. А уж с таким бюджетом она точно была единственная. На Дакаре остальные, это был, ну, там, Лапрайс со своим сыном, это был какой-нибудь там ДАФ Татра, которые были тоже частниками, это были не заводские команды. Заводской команды Мерседеса, как правило, там не было. И из сильных, подготовленных, с неограниченным бюджетом, с огромным количеством технической поддержки, был только КамАЗ. То есть это сборная КамАЗа играла против любителей, выступавших на своих отдельных грузовиках. При том, что у КамАЗа, у него была вот эта импортная техника, сделанная очень на хорошем уровне, под руководством гениального совершенно менеджера, потому что Семен Якубов – это был человек-герой, создавший, построивший, научивший и побеждавший. Семена Якубова не стало, он ушел на пенсию, ну и, в общем, этот вид бизнеса начал потихонечку хереть, хотя по-прежнему держится, и КамАЗ выигрывает именно потому, что играет не на равных, потому что это завод, это колоссальный бюджет против частников. Котикам привет, уже передал. Тимур, почему власти Узбекистана не создают благоприятные условия для своих граждан, чтобы они не покидали страну и не приезжали в Россию на заработки? Почему власти всех стран не создают идеальные условия для своих граждан? Почему из Франции французы уезжают? Почему из Англии богатые англичане бегут? Почему из Таджикистана, нищего, жуткого, с элементами фашизма, бегут? Потому что во всем мире угнетение человека человеком во имя светлых идеалов власти, а также сбора налогов, является более весомой и более главной задачей. И государство, как институт подавления, состоит из параметров, которые мы проходили, спасибо моему Владимиру Семеновичу, учителю истории в школе. Армия, суд, полиция, тюрьмы. Вот четыре основных силы государства. Армия, суд, полиция, тюрьмы. И эти четыре государственных института как раз и определяют атмосферу в стране и ее прогресс. Много ли может быть счастья внутри страны от наличия армии, суда, полиции, тюрем? Суд – основа любого государства, потому что суд – это единственный государственный институт, который может позволить справедливость. Вот в России, например, судебная система приведена к знаменателю, когда законность никак не пересекается со справедливостью. Людей по закону судят, сажают, карают, изничтожают, и это несправедливо. Вот то же самое, как было в Третьем Рейхе. Все евреи Третьего Рейха были уничтожены по закону. Ни одного еврея не убили просто так из серии. Слышь, еврей, ну-ка, я тебя сейчас пристрелю. Был закон, позволяющий выйти и сказать: еврей, я тебя пристрелю. То есть все евреи в Третьем Рейхе были уничтожены по закону. Но он же несправедлив. Российское законодательство, но оно же несправедливо. И в огромном количестве стран закон есть, и он несправедлив. И жизни хорошей нет не только в Узбекистане. Хотя Узбекистан не случайно в нашем с вами разговоре настолько уместен, потому что в Узбекистане, например, прекрасная автомобильная промышленность. Узбекам было как младшим братьям, недомеркам. Вы кто? Узбеки, ну эти, Саксакал, Аксаул, Аксакал, все на дерево, какая разница. И вам не позволена автомобильная промышленность. Ну куда вам? Авиационная позволена, а автомобильная нет. И узбеки молодцы. В 1991 году они начали создавать свою автомобильную промышленность. УЗДЭУ, который ДЭУ Некси, ДЭУ Матис, ДЭУ ДАМАЗ, они положили на обе лопатки АвтоВАЗ сразу, потому что они лучше. Хотя в основе той же самой ДЭУ Некси лежит Opel Kadett 84-го модельного года. И тем не менее машина 84-го в 90-е пришла, и до середины 2000-х, там, до 2010 года, оставаясь в производстве, то есть 30-летней давности устаревшая конструкция была лучше, чем АвтоВАЗ вместе взятый, что бы он ни делал. В Узбекистане жизнь, в общем-то, получается. В Узбекистане, как в восточной деспотии, Збигнев Бжезинский говорил, что восточная деспотия, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, не реформируется. Он имел в виду, в первую очередь, конечно, не Узбекистан, а в качестве восточной деспотии он подразумевал Россию. Россия, как восточная деспотия, не реформируется. Он абсолютно прав. Есть колебания маятника, но нет изменения вектора. То есть в России всегда одно и то же. Оттепель, и обязательно потом ГУЛАГ, потом опять оттепель, опять ГУЛАГ и так далее. То есть сейчас Путина не станет, опять будет оттепель, все опять поверят в Россию, а потом будет опять ГУЛАГ. И в Узбекистане, конечно же, как в восточной деспотии, тоже мало что реформируется. Суд не может быть до конца справедливым, но сильно выигрывает у российского суда. И узбекская юрисдикция, она в том числе пример справедливости обязательно содержит. Экономически Узбекистан все еще никак не выплывет. В защиту немощи и неспособности Узбекистана стать сверхдержавой региональной, отсутствие моря. И с экономической точки зрения считается, что безнадежны те страны, у которых нет выхода к морю. То есть как только у тебя есть выход к морю, ты обречен на богатство. Ты гарантированно будешь богат. Ну, это полностью опровергает Египет, например, или Швейцария. У Швейцарии нет выхода к морю, тем не менее, эта страна на планете Земля одна из самых крутых и самых вожделенных. А, например, у Египта, у Алжира, у Марокко, у Туниса, у них есть выход к морю, а толку-то? Ну, никакого абсолютно. И тем не менее, чисто экономические предпосылки, когда у тебя есть море, они тебя обнадеживают и дают шанс, перспективу. И если ты, в общем-то, умеешь работать, то ты рано или поздно разбогатеешь, делаешь свою страну приличной. Узбекистан на примере автопрома показал, что он может с нуля стартовать так, как всем остальным будет только на зависть, и тем не менее не получится и не удастся. Ах, смотрите, какие узбеки молодцы. Но по факту на сегодняшний день, ну, например, в Узбекистане шикарная совершенно медицина, очень высокого уровня, и поликлиника и медицинский центр Ташкента выигрывает у московского. То оборудование, оснащение и квалификация узбекских врачей в Ташкенте, с которым приходилось сталкиваться, сильно превосходит уровень московской медицины. Хотя московская, она запредельная. То, что есть в Москве, нету больше в стране нигде. То есть в Питере хуже, в Новосибирске еще хуже, в Барнауле вообще невыносимо. Москва – эталон. Вот этот эталон меркнет на фоне Узбекистана. В Узбекистане, например, есть такие удивительные государственные проявления, как забота о детях, которых в первый класс папа, мама не собирают. Детей в первый класс, то есть в России как раз на эту тему возьмите кредит на 1 сентября, чтобы ребенка, чтобы не хуже, чем у других, снарядить в школу, ему купить портфель, учебники, принадлежности, школьную форму. В Узбекистане ранец собирает государство. Это очень хороший ранец, в котором очень хорошее все. От карандашей до учебников, книжек и так далее. То есть Узбекистан, мы просто про него мало что знаем, он сильно отличается от нашего хрестоматийного представления, но вы правы в том, что он не процветает, и не процветает он, и не процветет никогда, потому что все предпосылки для процветания, за исключением моря, у него есть, а темпы движения говорят о том, что политика, сводящаяся к угнетению людей, по-прежнему слаще большинству правителей на планете Земля. Очень нравится, когда они не граждане. Очень нравится, когда они подданные. Ну, в Таджикистане это еще более ярко выражено. Там, в Киргизии тоже ничуть не лучше. В общем, весь регион так себе. Хотя с их-то солнышком допустить туда на растопку, на рассаду приличных израильтян, например, которые даже в секторе Газа умудрились оазисы создавать в пустыне, вот в этом непотребстве. А уж под солнышком-то Узбекистана и расцвело, а там и горные ландшафты потрясающие, и курорты фантастические, и история невероятная, и опора на собственную культуру и значимость – очень неплохое подспорье. А жизни нету, и не только там. У нас с вами примером вся Африка, 62 государства, в которых невозможно жить. Хотя вот все-таки реплики в ответ на эту мою широкомасштабную заявку всегда упираются в Ботсвану, которая, наверное, единственная страна на континенте из 62, где можно жить. Вот я был в ЮАР, я был в Египте, я был в Тунисе. Там невозможно жить. Это чудовищно, что они из себя представляют, эти страны. Я тут бьюсь колесом, постоянно об стол, поэтому у нас с вами дергается камера. Только что вы слышали мяу, и сзади меня валяется рыжий экспонат, иллюстрация к учебнику по каталогии. Никита Чубаров, вы когда-нибудь увлекались ЖД-техникой? Электровозы, тепловозы? У многих появилось увлечение к железной дороге после детских железных дорог. А, ну то есть все-таки я не потомственный машинист, и вы имеете в виду не настоящие паровозы. Хотя, кстати, у меня был родственник, машинист тепловоза, дедушка Витя, потрясающий совершенно человек. И он был, Витя Сергеевич Казанцев, он был еще в войну ФЗУшником, помощником машиниста. Я у него спросил, а вот в паровозе тендер, это сколько? Он говорит, 25 тонн. И он за смену, он ходил, Александров, Москва, он 25 тонн в одну лопату перекидывал в топку, после чего шел на танцы. И я у него спросил, я говорю, дедуль, Виктор Сергеевич, а если на танцах кто-нибудь на вас там, на вашу девчонку? Он говорит, ну, я с одного удара-то. Ну, представляете, да, 25 тонн, парнишка 15-летний, перекидывал лопатой. Вот он был потом машинистом, они попадали под бомбежки, он рассказывал, как они вели эшелон на Москву, как на них налетела немецкая авиация, как они там вынуждены были броситься под откос, поезд стоит, а они туда куда-то, в канаву, потом вылезли, пошли дальше, не попали. Это не мой путь, и, конечно, железная дорога в детстве завораживала, и ГДРовские железные дороги, которые продавались в детском мире, были абсолютно неподъемны по цене, и родители никогда не могли позволить подобное купить, они вызывали трепет, переходящий в вожделение. Но это было любопытно, и у меня у приятеля была железная дорога, и я приходил, поиграл, здорово. Рельсы меня всегда ограничивали. И автомобиль по сию пору выбран мною как, в общем-то, не нуждающийся в дороге, ну, тем более внедорожник, когда взял и поехал. А железная дорога – это либо туда, либо обратно. Либо еще постой здесь, пока они проедут. Здорово, деталировка прекрасная, не мое. Отдаю себе отчет в том, что удивительный мир. И Виктор Николаевич Травин, знаете такого правозащитника Витю Травина, он сейчас искупает своей жизнью юношескую ошибку. Он родился в Потсдаме, в ГДР. У него родители, отец у него офицер. И у него с детства были вот как раз эти ГДРовские железные дороги. И он потом уже, вернувшись в Союз, продолжал их собирать. А когда вырос, ему захотелось настоящую машину. И он тогда продал свою железную дорогу и купил настоящий автомобиль. Первый в жизни. О чем жалел всю жизнь. И потом у него были потрясающие машины, дорогие, под, вот вершины его нынешнего автомобильного существования, это, по-моему, 200-й крузер. То есть, вот как полагается, да, большая черная машина, большой человек, Toyota Крузак, все удалось. И Витя покупает везде, по каждому поводу, модельки. У него пятый исторический период, и он эту железную дорогу вот теперь уже воссоздал, возобновил. Гонялся в том числе за тем, что у него было в детстве, чтобы и эта память у него осталась овеществленной в руках. И он, будучи автомобильным правозащитником, искушенным автомобилистом, человеком с бензином в крови, в отличие от меня, очень благоволит теме железных дорог на письменном столе. Так, Юрка. Дед Юрка, наверное. Помогите разобраться, Т4 ЛТ, что лучше взять? Ну, это Volkswagen. У них, ну, они разного класса. ЛТ – это же тяжелый класс, а Т4, ну, это ВЭН, ну, микроавтобус. И один из них точно с несущим кузовом, а второй все-таки рамный, ЛТ-шка рамная. И Т4 у него передний привод, а у ЛТ-шки у него задний привод. Они под разные задачи. И ЛТ-шка, она грузовик все-таки, ну, без капотной компоновки. А Т4 – это легковая машина. Зависит от задач. То есть разница между ними очень серьезная. Хотя двигатели у них довольно часто бывают одни и те же. То есть по мотору, по технике получается, что вы не выигрываете, не проигрываете. Но тем более, ну, скорее всего, это дизель, чих-пык, доехать. Но один из них – газель, а другой – легковушка. Тут уже выбирайте сами, что вам ценнее. Ади Дублинский. Что можете сказать про Suzuki Swift? Бензин, механика, 17-й год. Жена увидела, заинтересовалась, какие преимущества, недостатки по сравнению с другими автомобилями этого класса и размера. Suzuki Swiftик – шикарная машина. Мне не кажется она совершенством по салону. Это Suzuki болезнь, объяснить которую невозможно. Я когда был в Японии на заводе Suzuki, я у них спросил, а почему вы делаете всегда такие убогие салоны? Почему вот эти вот внешние и по поведению прекрасные машины такие страшненькие внутри? На что японцы мне что-то очень долго отвечали. Что-то такое рассказывали, я не знаю, что они мне рассказывали. Свифтец – потрясающая машина. А если вы еще найдете Swift бензин версию Sport, она будет правда немножко другого года, ваша жена получит такую зажигалочку. Но Swiftик, как и все Suzuki, все легковые Suzuki сделаны по одному и тому же принципу. По европейскому уровню эталонности управляемости. Как они рулятся. Если вы, ну, Mazda вторая такая же, можно ее, Mazda 3, но это Ford Focus, а Mazda 2 маленькая машинка и тоже исповедующий принцип вот именно этой европейской школы управляемости. Если вы жену сажаете, отпускаете, и она уезжает от вас вдаль за рулем Suzuki Swift, это означает, что она к вам точно вернется, потому что на этой верткой машинке, какая бы ни была допущена ей ошибка в управлении, например, на входе в поворот перебрала. Ну, то есть думал, что он левый второй, но оказался левый третий опасный. То есть доворотом руля нужно принимать вот на скорости, на которой ты ошибочно вошел в поворот, решение, и машина справится. Не на каждой, а на Свифте справится. И если вот по размерчику, по тому, как она выглядит, а жене явно понравилось, заинтересовалась не зря, у вас полное понимание друг друга, берите. Машинка очень классная. Причем Swift во многих поколениях, знаете, предыдущее поколение Swift'а не менее классная машина. Едет прям-таки обалдеть. Просто парень. Завсегдатай нашей курилки с изобилием вопросов. Привет котикам. Котики, привет! Рыжий вот там вот валяется. То ли Тофик, то ли Аш. Вот видите, как он слился с пейзажем и прям в отрубях. Просто парень, так, где это, где? А вот, что вы посоветуете? Kia Morning, Hyundai Casper или Kia Ray? Кому? Вы эти машины явно берете не себе. Вы, наверное, читаете лекции вечером, да? Вы ходите, у вас там есть какая-то паства, то есть какое-то количество явных женщин разного возраста и одинаковой степени трепетности, которые по вашему поводу в восторге. И их делегирован вопрос ко мне, чтобы такое взять, потому что вот эти все три машинки, это такие вот, эти жигули подкалывают, крутятся, крутятся, крутятся. Morning, так где это вот она, я вижу, Kia Morning, мы ее с вами знаем как Kia Picanto. Замечательная машинка. На ручке. На автомате это вот с мотором 1.4 на Picanto ставят по сию пору 4-ступенчатую коробку. Ну, вообще-то 4-ступенчатая должна была закончиться где-нибудь так в 99-м году. В 25-м году 4-ступенчатый автомат – это что-то недопустимое. На механике вот это зажигалочка. Тем более Picanto выглядит классно, а она еще будет двухдверная. Не знаю, мамзелям нравится или нет. А мальчикам, которые не боятся прослыть недостаточными пижонами, и вместо того, чтобы купить себе огромную машину, покупать маленькую. Вот это Picanto, это прям классная машинка. Ну, я люблю маленькие машины. И, значит, Hyundai Casper – это кроссовер городской, двухколесный. Причем он современный, он сделан вот буквально вот он свеженький. Он в первую очередь сделан как гибрид в скобочках электричка, но если вам кому-то нужно, ну так уж и быть. Но будет еще бензиновая. И Каспер, он кардинально другой. То есть, если у вас вдруг за одним обедом оказалось такое количество посуды, то это разговор между блюдцем и кастрюлей. И Каспер, он прям совсем другой. И, на мой взгляд, он очень современный. Он из новой дизайнерской концепции. Урод капитальный. Если Picanto такой классный, то Каспер, он какой кошмар. Я сколько раз мимо него прохожу, я каждый раз смотрю, я не понимаю, жуть какая. А Kia Ray – это машина, которую вообще никто не знает, но ее найти очень тяжело. Ray – это маленький вэн, очень классный, обалденный совершенно. Это машина с высокой крышей. То есть если в Picanto вы упали туда, вниз куда-то, то в Ray вы вошли, а платформа у них одинаковая. То есть по жилплощади они одинаковые. Но Kia Ray – это машина, у нее сдвижные двери. И какие сдвижные двери? То есть там прям весь бок уезжает в сторону, весь бок уезжает в бок. И Kia Ray, ну, я вообще не очень себе представляю водителя за рулем этой машины, то есть это вряд ли женщина. Ну, то есть такая кошелка на колесах – это такая классная тележка для супермаркета. На мой взгляд, обалденная машина, требующая навыка вождения, потому что ну, она довольно высокая, она довольно короткая, и это не для каждого. Но как получилось так, что у вас этот набор стеклопосуды засверкал и зазвенел на одном столе? Просто парень, я не понимаю. То есть это все три машины, которые одна исключает вторую, исключает третью. Прям вот кардинально они никак друг с другом не имеет никакого отношения. Дэн, я не понял, о чем вы меня спросили. Еще одно имя. который я, то есть если Дэна я прочитал, но не понял вопрос, то здесь я прочитал имя, причем вы уже несколько раз писали, я каждый раз, когда пытаюсь прочитать ваше имя, у меня не получается. Это что-то типа экономист. Наверное, вы имели в виду слово экономист и написали его самым непотребным образом. Так вот, экономист пишет, подонок Москвы – это прям в точку, ибо оленевод сотоварищи только на такие, на такое годятся по факту. Это отсыл к сегодняшнему моему эфиру, это очень долгая дискуссия, где подонок, а где честный гражданин. И донос – это забота о общественном благе или это донос как элемент подлости? Нет, вот это приложение, оно называется «Помощник Москвы». Это приложение «Подонок Москвы», позволяющее любому негодяю заработать на ком угодно из соседей. Самое главное, что «Подонок Москвы», вот это приложение «Подонок Москвы», оно как раз именно что заработок. Это не добровольный донос, товарищ Сталин, мой сосед, что-то там слушает «Голос Америки», а это за деньги, за гонорар, за бесплатные проездные, за подарки от Собянина. Это такая давняя история, хорошо ли быть подонком на Руси. Большинством голосов – да. Очень хорошо быть подонком, доносчиком. Это очень здорово, это мы как раз вместе с властью, это мы укрепляем государство. Ну вот мы с экономистом считаем, что это не так. Радио Персон. Смотрели ли вы фильм «Схватка» 95-го года? Как из семьи бывшего гинеколога, к слову «Схватка» я отношусь совершенно с другим подтекстом. Я не помню фильм «Схватка» 95-го года, поэтому ничего не могу сказать по поводу поставленных там сцен. Еще одно непроизносимое имя, но, судя по всему, мне привет из Оболонии, из Киева. Да, спасибо. Любимый Киев. Что можно сказать про новый крузер 250-й «Прада»? Я его видел. Ну, с украинского я перевожу очень плохо. И этот 250-й «Прада» внешне, я в обмороке, я в ужасе от него. И ведь он, гад, задал моду всему классу. И посмотреть, что случилось с Kia, потому что вот в Kia выросло свое количество модных таких же дизайнеров, которые перехватили эстафетную палочку от Питера Шрайера. Когда Питер Шрайер учил их красоте, получались машины, тот же самый Stinger. А теперь, когда корейцы делают машину, они посмотрели вот именно на 250-го «Прада» и сказали, о, отлично, сделаем все такое же. Ой. В остальном «Прада» все еще остается внедорожником. Это его самая главная заслуга. Он все еще тот самый «Прада». Хотя, конечно, ну, 120-й это получше будет, 150-й уже похуже, 250-й, ну, прям... Японцы идут по пути очень опасному тонкому льду баланса весовой культуры. Ни одного лишнего грамма. Ни одного лишнего грамма там, где лишний как раз должен быть. Ни одного лишнего грамма на мостах. Ни одного лишнего грамма на подшипниках. Ни одного лишнего грамма на ступицах. А там как раз лишнее должно быть. У внедорожника должны быть перетяжелены элементы подвески. Это не гоночная машина, для которой балетные тапочки должны быть максимально легенькими, как чешки. Это ресурс. И 250-й «Прада» сделан в расчете на то, что а зачем вам ресурс? Вам нужно по Евро-7, чтобы вы в джунглях, где не то что Евро-7, там даже Евро-0 не приживается, вы ни в коем случае экологию не испортили, поэтому у вас не должно быть ни одного лишнего грамма, и ни одного лишнего грамма позволит вам не потратить ни одного лишнего миллилитра. И тогда вы безупречно совершенно сдохнете где-нибудь в этой саванне, потому что у вас прекрасно сделанная машина для существования вне тех условий, в которых она предназначена существовать. Но в остальном, как городская машина, да прекрасно. Это метро. Привет котикам, рыжему и нерыжему. Прекрасная формулировка. Настоящий кошатник чувствуется. Спасибо за поддержку Украины. Да, ну, как же иначе. Батмен прислал мне что-то в огромных количествах, я не понимаю, что это такое, но что-то вы мне прислали. «Лесси», был такой сериал «Лесси» в детстве моем. Подскажите, приверженность одной марки машин, Toyota, например, это однотипное сознание или просто реальность жизни? По финансам, Toyota, Жигули, Рено, как пример. у всех по-разному, потому что, например, на Западе выбор марки – это выбор, в первую очередь, дилера. Ты вступаешь с ним в семейные отношения, и вот стабильность европейского бизнеса, она происходит именно из заранее понятных финансовых показателей. Вот все семейные фирмы, например, дилер BMW. Мы вот в России, в нашем славянском мире, привыкли к тому, что дилер, особенно пафосный маркет, шикарный дворец из стекла и бетона, стоит миллиарды. В Европе, например, где-нибудь в Мюнхене, во Франкфурте, дилер BMW – это евросарай, в котором работает папа, мама и сын. И они точно знают, что они в этом месяце продадут две машины, в следующем месяце они продадут одну машину, а за год они продадут 15 машин. И они при этом официальные дилеры. И у них норма прибыли известна, финансовые показатели известны, а сын у них и слесарь, и запчастевщик, а папа и директор, и уборщица, а мама, она и бухгалтер, и сторож. И вот так они все вместе существуют. Но за счет того, что они вот такие, и они в этом году, в следующем году, они 50 лет, не сходя с этого места, такие. Вокруг них клиентура формируется точно такая же. Там есть, конечно, те люди, которые пробегали мимо, сказали, BMW хочу, ну-ка быстро заверните, я поехал дальше. А все остальные, каждый раз, когда вот они приехали к этому Геру Шульцу и купили у него машину, а потом сын вырос и принял эстафету палочку. Мы помним, когда сын еще начинал только учился крутить первые гайки. А теперь сын Гера Шульца, Гер Шульц-младший, принял эстафетную палочку, и вот у него как осталось все так же, как при отце, а я уже приходил сначала со своей дочкой, а потом уже моя дочка притащила меня в инвалидном кресле купить последнюю машину, мой последний путь. И вот эта стабильность, она как раз определяет выбор марки. Привык ходить к этому дилеру. Ты точно знаешь, что этот дилер тебя любит. Этот дилер тобой дорожит. Он тебя ценит, он относится к тебе по-человечески. И ты думаешь, не хочу BMW, ну, я хочу Volkswagen себе. А там другие отношения, там все по-другому. И в Европе, где люди очень консервативные, очень стабильные и очень ценят вот именно эту оборотную сторону медали, выбор автомобиля и вот приверженность марки, она продиктована не тем, что это лучшее, она безупречная, она всегда радует. Тем более, что в последнее время BMW, она только пугает, никак не радует. И тем не менее, почему продажи не просели? Не потому, что никто не испугался. Все испугались. Но пришли к родному дилеру, у которого, ну что делать, вот в этом году вот такое страшидло. А мне как раз пора менять машину. Вы же помните, Герр Шульц, что предыдущий я вас покупал 15 лет тому назад, все 15 лет ездил на техобслуживание. У вас же уже тут же галочка стоит, что вы точно знаете, что в 2025 году я пойду куплю у вас новую машину. Она к этому моменту стала хуже. Уродина страшная, чудовищная. Но я ее куплю, потому что Герр Шульц так получилось, что мы с вами практически родственники. Встает и то же самое. И очень редко бывает, когда разочаровываются люди и говорят, я не хочу, машина меня действительно подставила, она плохая, она вся рассыпалась. Дилер для того и существует, чтобы сглаживать эти острые углы. И когда, например, машина не получилась, не зашла. Купил, и думаю, господи, какой кошмар. И тут начинает ломаться. Ты приезжаешь к социальному дилеру, и вариант наш советский. Да ты что, да я тебя ща, я Братков. Да, ты тогда после этого меняешь марку. Герр Шульц. Ну вот так. Хорошо, вы не волнуйтесь. Герр Смит, сейчас я с вами все решу, конечно, это гарантийный случай. Мы договоримся, сейчас я поставлю компанию в известность. И вы остаетесь у этого дилера. Вот так формируется приверженность марки, так лояльность клиентов, хотя это не значит, что все только по родственной стезе идут и покупают то же самое, что предки завещали. Нет, конечно, ищут, находят другой, приходят к другому дилеру, но во многом приход одних и тех же людей в одну и ту же дверь на протяжении десятилетий обусловлен тем, что удобно, привычно, то же самое, как там люди ходят и покупают в одном и том же магазине один и тот же батон хлеба, одну и ту же бутылку кефира, один и тот же кусок мяса. Чикаго на связи пишет. А где котики? Да, ну у нас уже, слушайте, практически заканчивается наше с вами кото-четверговое общение, а нехватка котика в организме совершенно четко сказывается. И удивительно, все равно каждый раз находятся люди, которые пишут, плевал я на ваших котиков, отвратительные котики, я вынужден терпеть первые 3 минуты этого чудовищного вашего совершенно отношения к котикам, которых я ненавижу, а так уж и быть, дальше про машинки я послушаю. А зачем это писать, я не понимаю. Так, внимание. Вот. Только что мелькнул рыжий хвостик, была попытка его процапать. Хвостик появился на заднем плане, на переднем плане. Физиономия такая немножечко контуженная ото сна, потому что спал. Когда в ночи черный кот где-то пытается спрятаться, его белые носочки очень четко показывают, что не спрячешься. Наука каталоги, она в том числе и в постоянном поиске, поэтому ты находишь котика для того, чтобы его процапать за животика. Так как вы думаете, Велостер, они попытались скопировать с Гольфа на базе какого автомобиля? Ну, платформа-то у него была одна и та же, это на тридцатке они сделали. И ни в коем случае это не реплика. И у Велостера следующее поколение, конечно, они себе уже боятся позволить, а машина была очень интересная. На сегодня все. Спасибо вам. До следующего кота четверга.